Вы не обращайте внимания, что я так спотыкаюсь. Я себе в пятницу две жилы на правой ноге растянул, поэтому я иногда хочу встать и как будто падаю. Так. Если правильно иду, то нормально. Но это ничего, бывает хуже, можно было хуже быть. Вот. Слава Богу, что мы сегодня можем здесь быть, что мы можем собраться. Мне все время интересно, почему все сидят сзади. Вот я никак не могу понять. Я уже думаю, может быть, туда кафедру сзади поставить, чтобы ближе к вам быть. А? Студенческий комплекс, говорят, что у студентов надо сесть как можно. Я, в принципе, сам всегда сзади сижу, когда на собрание прихожу. Всегда сзади сажусь, чтобы было интересно, чтобы меня никто не видел, да? Но я, чтобы всех видел, мне так кажется, что тоже сзади удобнее сидеть, что можно наблюдать за всеми. Вот. Но я отсюда всех вижу, да? И кто сзади сидит, кто спереди сидит. Хорошо. Мы сегодня с вами, сегодня праздник, и мы сегодня уже слышали о том, что Иисус езжает в Иерусалим. В 11 главе Евангелия от Иоанна они решили его убить, потому что они сказали, если весь мир за ним пойдет, то римляне, если все поверят в Иисуса, они говорят в 11 главе фарисеи, то тогда придут римляне, и мы останемся без страны, мы останемся без людей. Мы потеряем наш безиц, то, что нам принадлежит, страна принадлежит нам. И люди принадлежат нам, если все пойдут за Иисусом, то что нам здесь делать? Мы будем никому не нужны. И они видят, когда Дима сейчас хорошо это все сделал, спасибо тебе, когда Иисус входит и весь народ идет за ним, они говорят, ну видите? Видите, что происходит? Поэтому его надо «Schafft ihn weg» по-немецки, уберите его, иначе, а что мы здесь будем делать? Кому мы нужны? Нас никто не будет слушаться, и мы никому не нужны, да? И мы с вами находимся в Евангелии от Матфея, где в самом начале этой всей истории, где Иисус только с ними начинает конфронтировать с фарисеями и книжниками. Сегодня мы прочитали это, где был апогей, где была уже самая верхняя точка. Они сказали, все, хватит, его надо убирать, иначе его никто слушать не будет. Мы с вами находимся все еще в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди случился вот этот момент, когда люди в конце 7 главы сказали, что он проповедует не так, как фарисеи и книжники. Давайте еще раз прочитаем. Я часто возвращаюсь туда. Это 7 глава, 28-29 стих. И когда Иисус окончил слова сии Евангелия от Матфея, народ дивился учению его, потому что он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Смотрите, Иисус Христос проповедует Слово. Ни закон, ни традиции. Чистое Божье Слово. И люди видят, что у него есть власть. Фарисеи проповедуют закон, традиции. И думают, что у них есть власть. Но люди видят, что у них нету ее. Что это мертвое все, что они проповедуют. Я несколько месяцев назад встретил таких ярых людей, которые ходят, распространяют весть о Боге, так сказать, или пытаются это сделать. В конце разговора я им сказал, вы мертвые люди, которые мертвое Евангелие рассказываете мертвым людям. То, что вы сейчас рассказываете им, это мертвое. И люди, которые вас слушают, они мертвые. И ваша весть, она мертвая, потому что вы Дух Святой не признаете. А если вы не признаете Дух Святой, что это Бог, то ничего ваши слова не сделают. Это как именно то, что делали эти люди. Они мертвую весть рассказывали мертвым людям, а народ уходил ко Христу, потому что там была жизнь. И они видели, что то, что он рассказывает, это не то, что предлагают все. Там жизнь. Сегодня мы находимся во времени, когда в церквях, во многих церквях сегодня то же самое происходит. Людям не проповедуют жизнь, людям проповедуют мертвые законы, мертвые традиции. Ты должен, если ты это не делаешь, ты обкрадываешь Бога. Ты должен, должен, должен. Это время называется, некоторые богословы называют это время раздавания долгов сегодня. С кафедры долги раздают. Мы должны, вы должны, ты должен. Ты не должен, не сделаешь, накажут. Этим занимались фарисеи и книжники в то время. Христос приходит и говорит, если они верят в меня, они будут заповеди мои исполнять. Никто их не будет гонять. Никто не будет бегать с дубинкой и не заставлять ходить на собрание. Если он не ходит на собрание, он меня не любит. Он просто говорит, посмотрите за людьми, как они живут, и вы увидите, любят они меня или нет. Если они считают с удовольствием мое Писание, если они с удовольствием молятся, если они с удовольствием ищут общение с такими же, как они живые люди, в них живет Дух Святой. Если их везде надо палкой подгонять, то и пугать. Но этим занимались фарисеи и книжники. Пока Христос не пришел, тоже много народ за ними ходил. Но когда пришла жизнь, и они услышали эту жизнь, они сказали, нет, нас туда больше не загонишь. Мы хотим эту жизнь слушать. И вот сейчас мы с вами переходим сегодня в 7 главу Евангелия от Матфея. Мы закончили 6 главу несколько недель назад. И в 6 главе Евангелия от Матфея представьте себе, что Христос это все судит. Все вот это вот должное христианство сегодня, которое происходит, ты должен. Он подходит, он судит, осуждает это все, он начинает это делать. А они, в то время фарисеи, книжники, представители религиозные, начинают все больше и больше злиться. Помните, как Дима говорит, что чем больше, сегодня он сказал, чем больше мы будем противостоять Христу, тем еще хуже будет нам, этим людям, и тем мы еще будем злее, тем, ну, не мы, а те люди, да, они становились еще злее и еще больше начинали противостоять. В итоге они проиграли, но это противостояние нарастает. Так вот, на горной проповеди в Матфея это начинает постепенно нарастать. Если вы будете дальше читать Евангелие от Матфея, вы увидите, как оно становится все сильнее и сильнее, и в конце они от ярости уже злые, они говорят, его надо убить. Нам не нужна жизнь. Многие спрашивают, неужели они знали, что это Мессия? Слушайте, если народ знал, как сегодня Дима говорил, простые смертные люди кричали, что это Мессия, как вы думаете, те, которые наизусть Писание знали, не знали, что это Мессия? Они Ироду сразу сказали, где он родился, как из пистолета. В Вифлееме написано, Михей пишет. Сразу быстро посчитали и детей до 2 лет убили. Откуда они это знали? Если бы они это не знали, они бы тогда не убивали детей, Ирод бы не стал убивать. Он верит, смотрите, он, наверное, родился, надо посчитать, так примерно, плюс-минус, так до 2 лет надо всех детей убить. Ирод же устроил погоню за Христом, за Сыном Божьим, убийство, чтобы его убить. И это противостояние шло, и вот... Смотрите, как интересно, что наша тема сегодня будет, она называется «Судить или не судить?» Или «Проблема осуждения». Там копии есть, можете потом взять, если хотите, так послушайте. Что сделают люди? Люди смотрят на Христа, на Его действия и пытаются их интерпретировать, рассуждают, кто это. И они приходят к выводу, что это Мессия. И фарисеи смотрят на этого же Христа, пытаются рассуждать, они приходят к выводу, что это враг, его надо убить. Он сын дьявола, они говорят. Евангелие от Матфея в 12 главе, они говорят, что дела, которые он делает, это он делает силой Вельзевула, Бельзабуб, это господин навозной кучи, переводится, или дьявола также называли. Господин навозной кучи, Бельзабуб, Вельзевул по-русски написано, да? Интересное слово. Можно судить, нельзя судить. Как судить? Никак. Вот смотрите, Иисус 5-6 главу Евангелия от Матфея все время ставит фарисеев и книжников в пример, как нельзя жить. Помните, мы говорили о лицемерии, они там это все делали. И вот теперь, если я слушаю эти слова, читаю их, то теперь я думаю, ага, так мне теперь, значит, надо идти и смотреть, кто верующий, а кто неверующий. То есть надо идти, надо же как-то определять людей, верующие они вообще или нет. Христос сказал, какие неправильные верующие, и сказал, какие правильные верующие, и мы сразу отправляемся на поиск верующих, правильных и неправильных, и начинаем судить. И зная это, Иисус сразу же предупреждает людей. Посмотрите, как Он говорит, не судите, 7 глава, да не судимы будете. Вот скажите, Он только что сейчас говорит, есть... Люди, которые поклоняются Богу как Отцу, они живут свободной жизнью, у них есть мир в сердце, покой. Они доверяют Ему свою жизнь, учатся это делать. Они признают Его как Бога, Творца Вселенной, что Он все руководит здесь на земле. А есть те, которые так не верят. Не судите, да не судимы будете. Он переходит к еще одной конфронтации с фарисеем и книжником. Это было их самое любимое занятие – судить. И он переходит туда, он им наступает на еще один больной мозоль фарисеям и книжникам в этом месте Библии. Смотрите, с 5 глава 17 по 48 стих, он давит на них на то, наступает на то фарисеям и книжникам, что они закон используют, или Писание используют не для того, для чего его приготовил Бог. Они брали и судили людей, делаешь, не делаешь, и они судили поэтому. Как закон написано? И они судили людей по закону. Они брали закон, чтобы судить. А он им говорит, нет, закон не для этого дан. Закон показывает грех. И я вам рассказываю, что Бог смотрит не на дела, а смотрит на сердце. И закон, он просто показывает, что у меня на сердце. Если я хочу исполнять и пытаюсь исполнять, значит, у меня сердце преданное Богу. Если я боюсь его и шарахаюсь от этого закона, значит, я не знаю Бога. То есть закон не для того, чтобы брать его и использовать для того, чтобы судить людей и штрафовать их за это. Да? Они это делали. Дальше он говорит пожертвования, 6 глава с 1 по 4 стих. Он им говорит, они милостыню как давали, чтобы все видели, помните? Если вы чуть-чуть дальше прочитаете, вы вспомните, когда Иисус сидит в храме, и в этом храме приходит бедная вдова, и она туда две лепты кидает. Если вы чуть-чуть раньше прочитаете, то он говорит, что религиозники обкрадывали домы, разоряли домы, дома вдов. То есть они шли, красиво это все укладывали это в сокровищницу, но они разоряли, приходили к людям и говорили, ты можешь заплатить налог на храм? Нет. Тогда они забирали имущество, и вплоть до того, что забирали дома, и вдов выгоняли на улицу. Они судили людей и использовали для этого Писание. Он им наступает на пятки, потом он им наступает на пятки с молитвой. Он говорит, та молитва, что вы делаете, вы от кого хотите похвалу? От людей? Вы перед кем живете? Перед людьми или перед Богом? Он их спрашивает. Вы же, ваша вся жизнь направлена только на людей, только на то, чтобы люди вас хвалили, какие вы хорошие. Ни милость, ни пост, ни молитва. Вас вообще не интересует, как я на это отреагирую, или как реагирует на это Отец мой Небесный. Он им говорит об этом в 6 главе. Потом он им говорит, вы же обогащаетесь здесь, вы же живете для того, чтобы только мне, больше, чтобы я был богаче. Он говорит, ну так живут, ну так мои подданные не живут. Они думают о других, а не о себе. И они думают, где, как бы мне сокровища на небе там собирать. А Христос говорит, кто помог одному из меньших сих, тот кому помог? Мне. То есть мои подданные, они живут мерками Царства Небесного. Они думают, как бы там собрать сокровищ побольше. Это стоит мне денег, это стоит мне здоровья, это стоит мне времени. То есть подданные Царства Небесного живут не мне. Они отдают, они живут от благодати. Это не благовзять, а благодать они живут. Помните это слово? Многие верующие сегодня живут благовзять. Мне то и дело звонят люди и говорят, я не могу в эту церковь ходить. Я говорю, почему ты не можешь туда ходить? Я там ничего не получаю. Скажите, откуда это появилось? Что церковь дана для того, чтобы туда идти получать? Раковые клетки так живут. Они живут только для того, чтобы получать. Знаете, раковая клетка, она же просто перестала делиться, она перестала давать. Она только мне. И она захватывает все остальные клетки вокруг себя. И медицина сегодня говорит, единственный способ победить рак, это ее убить, эту раковую клетку. Но чтобы ее убить, надо весь организм отравить. Если мы живем тем, что мне надо мне, надо убить. Нам надо умереть вместе с Христом. И сказать, Господи, я должен умереть, я буду жить. И он говорит, мои люди так не живут. Они не тянут себя, они для меня живут, они для себя и своих удовольствий. И дальше он говорит о том, что мои люди понимают, мои верующие, дети мои, не понимают, что я контролирую ситуацию на земле. Сколько раз вам, когда вы разговариваете с верующими, вам приходится слышать, про кого-то, когда они говорят зло, про мужа, про жену, про друзей. Да они там пришли, да они с меня деньги высчитали, да он там такой, да она там такая. Эти люди не понимают, что за этим всем стоит Бог. Он присылает вам таких людей, чтобы действовать вам на нервы, чтобы вы поняли, мы с вами поняли в конце концов, что то, как я реагирую на обстоятельства и ситуации этой жизни, и рассказывает, чем заполнено мое сердце. Мне некоторые люди говорят, у меня нету времени Библию читать. В интернете сутками сидят, играют в смартфонах в игры, в Bubbles, или в как они там эти все называются. Сидят в Одноклассниках и на Фейсбуке, на просторах интернета. Библию некогда читать? Скажите, задайте себе, как мы с вами живем? Где мы находимся? Вы сейчас здесь сидите? Или вы, или туру, вам пришло сообщение? Где мы с вами находимся? Мы понимаем, что за всем этим стоит Бог. Те, кто его любят, Бога, они говорят, ну, по крайней мере, если они понимают, я хочу это понять. Я хочу узнать, какой ты Бог. Я хочу познать тебя, твою любовь, твою широту, твою долготу. Открывайся мне. Где тут есть это все? Я буду все силы и энергию инвестировать, чтобы узнать тебя, какой ты есть, и пойти это дать другим. Найдите бабушку, в конце концов, которая не умеет читать. Придите к ней домой и читайте ей Евангелие. Она будет рада безмерно. И таким образом вы можете дать в церковь. Как правило, этим людям я отвечаю, вот у меня на этой неделе опять была история, я им говорю, что церковь – это не воскресенье. Церковь – это жизнь. Это вся неделя. Есть люди среди нас, которые рады были бы, если бы к ним кто-нибудь пришел и почитал Библию. А мы хотим только за эти 2 часа здесь. Ну нет служения, их все разобрали. Все, проповедь занята, песни заняты. Даже на кухне все позанимали, не дают мне посуду мыть. Я хочу служить, мне негде. Вы знаете, сколько людей среди нас с вами нуждаются в служении друг другу среди недели? Они ждут и не дождутся, пока мы придем. Да мы, наверное, вы каждый сейчас думает, да, точно это я. Будем ходить друг к другу, служить друг другу, помогать друг другу, звонить друг другу. Мне так интересно, сестра лежит в больнице, я ей после больницы уже ей звоню, спрашиваю, она говорит, да, мне там и эта звонила, та ходила, та приходила, там звонили, думаю, вау. Живет церковь, живет, слава Богу. И вот он наступает им на мозоль, Иисус Христос, и говорит, давайте прочитаем 7 глава с 1 по 6 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меры мерите, такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» И слово потом следующее интересное, да? Но это не к нам точно. Лицемер. Бррр. Как вы относитесь к тому, если кто-нибудь подойдет к вам? Вот вы идете в церковь, улыбаетесь. У вас хорошее настроение. Вы заходите, вас приветствуют и говорят, здравствуй, лицемер. Как вы отреагируете? Вот честно так, вот сами себе ответьте. Скажешь, слава Богу, хоть кто-то мне правду сказал. То все боятся, что я обижусь. Христос не боится. Христос не боится, что о нем подумают. Выгонят его из церкви. Придешь ты еще раз в эту церковь, не придешь ты еще раз в нее. Вот если ты так живешь, лицемер, восклицательный знак. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Это все к этому относится. Здесь про проповедь Евангелия с кафедры или на евангелизации нет ни одного слова. Мы с вами в следующий раз потом поговорим об этом. Сегодня бы я хотел ответить на один вопрос. Надо судить или не надо судить? Что такое неправильное суждение? Давайте посмотрим. Значит, проблема осуждения – это проблема религиозных людей. И Иисус здесь обращается к религиозным людям. Он не говорит о том, что неверующие люди, они это делают. Он обращается к верующим. Кто его слушает? Ученики, народ и фарисеи-книжники. Нагорная проповедь. Подозвал учеников и говорит им. То есть его сейчас слушают те, кто идут за ним. ученики. И он им говорит, если ты так живешь, ты фарисей, ты лицемер. Кому он обращается сейчас? Он не обращается к тем людям, которые там где-то не знают Бога. Ух, они эти такие в осуждении живут. Он обращается к тем, кто идет за ним, слушает его и следует, пытается следовать за ним. Хотя это качество гордых и уверенных в себе в своей самоправедности людей, однако является одним из раковых заболеваний церкви. Осуждение. Одно из раковых заболеваний церкви. Что происходит в момент осуждения? В этот момент тот, кто осуждает, руководствуется своей праведностью. Я ведь так не делаю. А как он так может делать? К осуждению в церквях приводит часто большое понимание Слова Божьего. Человек понимает больше Слова Божьего, начинает больше делать дел, смотрит на других, а они так не понимают и так не делают. И что он с ними начинает делать? А почему я даю десятину, а она нет? Интересно, да? Вот смотрите, я прихожу раньше в церковь на собрание, а они нет. А я туда звонил, а они нет. А я это, а они нет. Я, они, я, они, я, они. Пока мы будем так относиться к церкви, я, они, церковь никогда не будет функционировать так, как хочет ее видеть Бог. Церковь – это слово «мы». Не Отец мой и их небесный, а Отец наш небесный. Помните? Отче наш. Это очень интересная мысль, можете подумать о ней больше. Фарисеи базировались на показной милостыне, молитве и посте. Они говорили, мы делаем милостынь, пост, милостынь, молитва и пост. А они это не делают. И они всех людей сразу во вторую категорию, кто так не делает, да? Если излечить осуждение в самом начальной стадии его возникновения, то можно избежать многих проблем как в жизни самого человека, так и окружающих его людей и церкви. Если в самой начальной стадии мы поймем, что мы сейчас судим человека не тем судом, каким надо, то можно многих проблем избежать. Обострение осуждения возникает у людей после возрождения. Как только они возрождаются свыше и становятся верующими, так есть опасность, что они начинают судить сразу. Они теперь «erleuchtet», есть такое слово немецкое, просвещенные. Их Дух Святой просветил, они теперь «вот оказывается, как надо». Человек, например, перестал делать какой-то грех. Смотрит на других, а почему они его еще делают? Или, например, он научился делать какое-то добро, а другие не научились. Или у него он духовный рост у него стал больше, или опыт у него стал больше. Все это способствует укоренению, развитию, осуждению людей. Я должен вас огорчить или обрадовать, я не знаю. У всех нас с вами хватает материала для осуждения других людей. Его искать не надо. Он у нас внутри есть. Нам только надо найти кого-то, чтобы его осудить, и все. Поэтому очень трудно людям жить на необитаемом острове. Есть даже такая история, как одного верующего нашли на необитаемом острове, и там две церкви стояли. У него спрашивают, а почему у тебя две церкви? Он говорит, ну это я построил. А ему говорят, а зачем тебе две? Он говорит, одна, в которую я хожу, а вторая, в которую я никогда, моей ноги там не будет, я туда не переступлю. Мы не можем, даже если никого не будет, мы дерево разрубим, приклеим и скажем, вот этого, это мой враг. То есть нам надо кто-то, который, с кем я себя могу сравнивать, так я живу или не так я живу. И Христос очень интересно в Евангелии говорит, если у вас с этим проблемы, сравните себя со мной, и у вас все проблемы решатся. Где же эта разница между осуждением и рассуждением? Так можно судить или нельзя судить? Посмотрите, интересно, в этой же 7 главе он говорит о том, что надо судить. Вот смотрите, глава начинается, не судите, да не судимы будете. А теперь посмотрите дальше, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Так надо судить или не надо судить? Оказывается, надо проверять, люди хорошие или нет тебе. Лжепророки или это пророки? А как узнать? Мне же надо какое-то... Так можно судить или нельзя судить? Что же делать-то теперь? Что же он делает с нами, Христос? То так, то вроде так, то не так. Во-первых, у нас у всех с вами есть рождение, способность судить. Мы все можем рассуждать, согласитесь? Мало того, мы каждую секунду жизни, вот вы сейчас слушаете и вы рассуждаете, вы пытаетесь понять, что он хочет вообще нам сейчас рассказать здесь. То есть у вас сейчас работает, если у вас сейчас не работает рассуждение, и вы где-то в другом месте находитесь, ну вы, по крайней мере, в том месте сейчас рассуждаете. То есть вы все равно рассуждаете. Те люди, которые не умеют рассуждать, находятся в психиатрической лечебнице. Как правило, да, если их поймали. Некоторых еще не поймали просто. Согласитесь, то есть человеку объясняют, ему говорят, смотри, это хорошо, это плохо. Он берет то, что плохо делает, и радуется. Ему говорит, почему ты сделал? Он говорит, так я думаю, это хорошо. И так, после нескольких попыток, он туда, его туда помещает, понимает, что у него способность рассуждать нарушена. У всех нормальных людей, здравомыслящих, с рождения есть эта способность. Откуда появилось осуждение? Смотрите, и Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Слово «судите» встречается в Новом Завете примерно 111 раз. Это слово «крино», которое он здесь употребляет, ну, может быть, вам оно созвучно с «криминал-полиция», знаете, «криминал», «кримо», «крино». Это слово греческое, которое говорит «отделять», «выбирать», «рассуждать», «делать вывод», «приходить к заключению», «судить», «производить суд», «обвинять». То есть это слово греческое говорит, что надо что-то с чем-то разделить. И хороший пример для этого сито есть. Когда берут сито, помните, может кто-то помнит, еще в России были такие ситы, зип по-немецки называется. И туда насыпали, и так, там все мелкое вылетало, а крупное оставалось здесь. Вот это, вот грек подошел бы к вам и сказал, о, крино, крино делает. Разделяет одно от другого. То есть Христос фактически говорит, не разделяйте, не ходите. Не участвуйте вот в этом, чтобы разделять. Только вот вопрос, что может, можно разделять, что нельзя разделять. Ведь в одной главе он говорит, что надо и что не надо делать. Мы сегодня с вами попробуем узнать ответ на этот вопрос. Почему мы судим и почему нельзя судить? Какая опасность того, когда мы судим неправильно? А в следующий раз когда-нибудь, если мы доживем, поговорим, как надо правильно делать. То есть судить – это способность формировать личное мнение о чем-нибудь. Человек был создан со способностью рассуждать. Вы помните, Адам, Бог, когда создал Адама, у него уже, он до грехопадения, еще не было греха, у него уже была способность размышлять, рассуждать, разделять. Он быстро всех животных назвал так, как они есть. Он увидел так, это баран, это козел, это свинья, это слон. И всем дал им имена, причем он им дал имена не просто так, как сегодня слон, там, что там за слон, а имена даются, соответственно, их качеству были даны. И он быстро сообразил, что между ними нету такого, как он. И когда он увидел Еву, проснувшись, он быстро рассудил, что это не животное. У него была способность рассуждать, размышлять или разделять, отделять. То есть он увидел сразу, отделил, что Ева – это не животное. Это другая какая-то, да? Он с ее подошел, это на иврите «иш-иша» написано, и это слово можно перевести, у него одно из значений «мягкое». Вот я потрогал, «мягкое». А это нет, слон, он жесткий. Это не такая, да? У него была способность, он размышлял, рассуждал. Именно на рассуждении или суждении сыграл дьявол в Эдемском саду. Он подошел и предложил рассудить, то есть он использовал эту способность людей разделять, рассуждать, размышлять. Смотрите, Бытие, 3 глава, 1-6 стих, интересная история, там написано, нас не хватит все места из Библии прочитать, которые мы должны были бы прочитать, ну, что успеем, то прочтем. 3 глава Бытие. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И вот тут дьявол или сатана или змей бьет конкретно в рассуждение. Он говорит, ну подумай сама. Вам когда-нибудь такое кто-нибудь говорил? Когда вы убеждены в чем-то, и вам кто-то подходит, говорит, ну вот подумай сам. Или вам говорят, ну давай откроем Писание и посмотрим, как там написано. Чувствуете разницу? Ну ты сам-то рассуди. У тебя что, головы нету? У тебя же есть голова, у тебя же есть мозги, ты же образованный человек. Ну ты подумай сам, что ты сейчас говоришь. Именно на этом он и сыграл. И он говорит им и сказал змее жене, 4 стих, нет, не умрете. Смотрите, у Бог говорит жене, он, вот есть ситуация жизненная. Вот смотрите, этот бубен, видите, это ситуация какая-то жизненная. И Бог говорит жене, как надо на нее смотреть. Вот есть дерево, которое нельзя трогать. Если тронешь, умрешь. И жена живет с позиции с Бога, смотря на эту ситуацию жизненную. Подходит дьявол, смотрит на эту же ситуацию и говорит, а правда, что нельзя там это делать? Она говорит, да, не так. Она, а как? Ну, подумай сама. У тебя что, головы нет, что ли? Ты не умеешь рассуждать? Умею. Ну, только посмотри, Бог же специально вам не дает. Он же знает, что если вы тронете, вы станете такой, как один из них. Ева такая. Да ты что? Смотрите, что он делает. Он берет Еву из этого позиции, переводит сюда. Теперь Ева смотрит с другой системой ценностей на это же самое, что она смотрела до этого. Вот вам и два разных суда, про которые стоят в Библии. Один суд, когда я смотрю с позиции Бога на то, что происходит, и это надо делать и размышлять, как что Бог говорит, вы обязаны это делать. Иначе. Если я это не буду делать, я автоматически стою здесь и смотрю на вещи, как смотрит на них дьявол. Вот когда мы смотрим на какую-то ситуацию, да, один человек говорит, смотри, им дела нету, они всегда опаздывают, а другой стоит и говорит, а ты же даже не знаешь, может, у них денег нету, они, и поезд их позже приходит. Опа. Смотрите, два человека смотрят на одно и то же действие. И оба рассуждают. Один судит, второй судит. Чей суд правильный? До грехопадения Адам и Ева рассуждали с позиции Бога. Сатана в лице змея предложил им свою систему ценностей. Ты сам можешь судить независимо от Бога. Тебе не нужен Бог. Тебе не нужен Бог, чтобы судить. У тебя у самого работает голова хорошо. Ты сколько классов закончил? Скажи, ты что, как вот эти бабушки и дедушки, которые во время войны были? Ну, они-то, понятно, верующие. Но ты-то образованный человек. Два института закончил. Или хочешь закончить? Тебе не надо, ты сам можешь. У тебя же есть собственное мнение или нет у тебя? Иногда люди звонят и спрашивают мне и говорят, слушай, вот скажи, что ты думаешь по вот этому поводу? И там что-то из Библии спрашивают. Я говорю, вам интересно мое мнение или мнение Библии? У меня есть мое мнение по этому поводу. Но Библия иногда не сходится со мной, а чаще всего даже не сходится. Я некоторые вещи совсем по-другому бы хотел бы, чтобы звучали. Мне не нравятся некоторые вещи в Библии. То есть мое мнение по этому поводу не всегда сходится с Библией. Поэтому вопрос, вас интересует мнение других людей, как они судят, или вас интересует мнение, как Бог об этом судит? Поэтому проповедники и говорят, читайте Библию, занимайтесь этим постоянно, вникайте в Писание, рассуждайте. Почему? Чем больше я буду познавать, как Бог смотрит на эти вещи, тем больше я буду на них смотреть с его позиции и буду правильно жить. С момента грехопадения человек стал судить о происходящем вокруг него независимыми от Бога глазами. Первый признак, когда дети говорят «я сам». Знаете, маленькие дети «я сам». И там в шиворот на выворот весь поодевался, весь грязный, в зубной пасти, ботинки наизнанку. Вышел такой, ты на него смотришь, ему ставишь, ну, видно, что сам. Мне кажется, что мы иногда люди вот так живем пред Богом. Бог нам говорит, вот смотри, вот это так не делай, вот так делай, тогда тебе будет хорошо. Мы говорим, я сам. Он говорит, ну давай сам. Потом выйдем, где-нибудь упадем, сломаем шею себе, там не знаю, где-нибудь лежим. Боже, помоги, спаси меня. Бог подходит нежной рукой, поднимает, да, я тебя переобую, переодену, вытру, помою, поставлю. Туда не ходи, туда ходи, я сам. И дальше опять, и Бог опять идет, где же мы себе следующую яму найдем, где мы упадем. Как только человек попытался мыслить независимо от Бога, он сразу стал судить обо всем через призму своих стандартов, своих желаний, амбиций, требований. Он сразу попал под осуждение Бога. С этой позиции, если я смотрю на вещи со стороны Бога и сужу, я в правильном положении нахожусь. С этой стороны я сразу же попадаю под осуждение Бога. Сразу. Я не, невозможно на вещи смотреть вне системы ценностей Бога и не быть осужденным. Как только я интерпретирую какое-то действие сам, я сразу попадаю под осуждение Бога. Бог меня уже осуждает. Сущность осуждения. После грехопадения человек стал путать правду и ложь, стал попадать в различного рода коварные замыслы, и он стал судить превратно. Абсолютно все люди до сегодняшнего дня живут так. И вот им выражение. Мы ставим свое мнение, свои знания, свой опыт, свои стандарты в центр суждения, совершенно не учитывая стандарты Бога. Ну как, разве это не надо делать? Ну посмотрите. И призывают не Бога, а призывают и опыт, и еще что-то. И на чувства давят. Разве тебе не жалко? И еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Мы ищем, что же мне взять, зацепить, чтобы мое мнение было веском в этом вопросе. И этим люди все живут, и христиане ничем не отличаются от других людей. Мы также точно страдаем от этим. Обратите внимание, что Адам с Евой глупее после грехопадения не стали. Их мыслительная способность так и была, только теперь на вещи они смотрят другими глазами. И как они начинают рассуждать? Если раньше Адам был и приходил, Бог с ним в сад и прогуливался с ним, он радовался, то теперь после грехопадения они уже сидят в кустах и сшили себе листья. Все. То есть они уже смотрят на происходящее своим стандартом. Бог придет и нас убьет. Подождите, ну вы же должны были сразу умереть. А вы же живые, что-то не то, да? Они теперь и не могут смотреть на вещи, как смотрит на эти вещи Бог. Они смотрят независимо от Бога своими глазами. Знаете, как отличить оптимиста от пессимиста? По стакану с водой, наполовину, если воды налито, да? Пессимист говорит, что он наполовину пустой, а оптимист, что он наполовину полный. Два человека смотрят на один и тот же стакан. И рассуждают. Один говорит, эх, не хватает еще половины. А другой говорит, только половину налили. Понимаете, какая разница, да? Очень интересно, как об этом Библия говорит. Мы хвалимся своими качествами, мы хвалимся опытом, не понимая, что без Бога сами по себе ничего не стоит. Другими словами, есть такой хороший пример, я его часто привожу. Самолет. Смотрите, может самолет сам летать? Почему вы говорите нет? Разве самолету, если летчики сядут в самолет, заправят его бензином, разве они не могут просто взять в аэропорту, ни с кем не связываясь, просто завести пропеллеры, турбины, выехать на взлетную полосу и стартануть и лететь куда хотят? Разве они не могут? Но ни один летчик, который не психически больной, это делать не будет. Он же понимает, он может даже не успеть взлететь, его уже другой самолет при посадке раздавит. Каждый нормальный, здоровый летчик, рассуждающий, понимает, что надо сначала 50 раз перепроверить, а можно мне вообще на эту полосу выезжать? И когда он летит, вдруг ему оттуда говорят, так возьми чуть-чуть налево, возьми чуть-чуть направо, там у вас гроза, вы чуть-чуть влево, чуть-чуть вниз. И они как послушные роботы, раз вниз, все налево, направо. Скажите, вы что, роботы что ли? Вы что, сами летать не можете на самолетах? Зачем вам нужен этот Роджер там, который сидит вами командует? Так этот мир говорит христианам. И люди, как независимые самолеты, мы сами летать умеем. Не нужен нам никакой Бог, который будет говорить, куда мне лететь, когда и как. И вот они взлетают в ясную погоду и летят. Все хорошо, жена, дом, дети. Потом туман. Потом сумерки. Роджер, ты хоть знаешь, куда ты летишь вообще? А потом бух, скала, и самолет упал. Господи, что-то моторы не работают. Бог обращается к людям и говорит, поймите, вы можете в одной ситуации только быть счастливыми на этой земле, если вы будете зависимы от меня. Если вы будете на вещи смотреть моими глазами и слушать меня, можно вам сюда лететь или нет? И некоторые люди, как перед тем, как, знаете, летят-летят, скала, раз туман рассеялся, они ух, вверх взяли, говорят, Господи, куда дальше-то лететь? Он говорит, налево, направо, вверх, вниз, тормози, садись. Они говорят, как хорошо, когда Бог твой вводит тебя по этой земле. Не надо мне и другой жизни. Я не хочу больше пузом по сопкам летать на самолете, да, все это зацеплять. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 15-16 стих, конкретно об этом. Иногда мы с вами читаем такие места из Библии, мы их не можем понять, что он имеет в виду. Вот посмотрите, как он четко об этом говорит. 8 глава Евангелия от Иоанна, 15-16 стих. 12 мы уже сегодня с вами читали. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Так судит он или не судит? Смотрите, 15 стих. «Вы судите по плоти», он к людям обращается. Магдам фляйш. «Я так никого не сужу. А если я и сужу, то как? То суд мой истинен». Почему? «Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Если я кого-то и сужу, то мой Отец за этим стоит, я на эти вещи смотрю так, как смотрит Отец мой». Вот она разница. «Если я и кого-то и буду судить его действия, то только с позиции Бога, с его ценностей. А так, как вы делаете с этой стороны, я так никого не сужу. Я никого по плоти не сужу, как вы это делаете». Вот это интересно, вот Христос, вот вам два суда, каким можно судить и каким нельзя судить людей. Каждый из нас мерит людей, я сделал такое выражение, своей линейкой. Да? У нас есть своя линейка и талон, как мерить людей, верующий он или неверующий, хороший или плохой, хорошая будет жена или плохая будет жена. У нас есть своя линеечка, и мы подставляем эту линеечку, смотрим на него, о, смотри, а другой приходит, у него это вот такая-то линейка, да? И каждый ходит со своей линейкой, со своими стандартами. Бог говорит, поймите одну вещь, есть один единственный стандарт. Если вы хотите что-то померить, мерите вот этим, и все будет хорошо. И этих очень много в Библии мест, например, 1 Царств, 16 глава, ее все знают, когда Самуил шел избирать царя. Он приходит к Иисею и видит, выходит сын его, высокий, сильный, статный, такой, весь Израиль обрадуется. Он думает, вот это, наверное, будет после Саула царь. Только к нему Бог ему говорит, стоп, стоп, ты смотришь сейчас на внешний вид, а я смотрю на сердце, не подходит. Следующий. И Самуил думает, вау. Самуил смотрит его своей системой ценностей, Бог говорит, моя система ценностей другая. Мне сердце интересно. Дима сегодня, помните, вот говорил? Люди кричат «Осана, Осана, Осана» через 5 дней. «Казни его, казните его, распните его, распните его». Сердце-то где? Вы судите по плоти. Проанализируйте свои взаимоотношения с людьми. Есть ли в них суждения, обвинения и приговоры? Есть ли в них грязь в ваших суждениях, зло, раздражение, неудоумение, возмущение? Если да, это грех, вы судите по плоти. Возмущение, раздражение, зло, грязь, нечистое, обвинение, наговоры, приговоры в наших мыслях. Значит, мы точно не в этом суде, в котором Иисус Христос говорит. И дальше он говорит, не судите, 7 глава, да, не судите, да не судимы будете. Мы интерпретируем действия людей, не зная истинности их намерений, их мыслей и всей объективности происходящего. А потом обижаемся на свои интерпретации. Смотрите, как мы делаем. Не поздоровался человек со мной, например. Бывает, иногда люди не здороваются, я тоже не здороваюсь. Вот, например, со мной, вот я захожу, а он проходит мимо. У меня часто так бывает. Я иду к человеку, он раз мимо меня. Я теперь, вот смотрите, сразу включается наше с вами рассуждение, осуждение. Крино в голове включается. Если она появилась, у вас, уже вы сейчас на той другой стороне стоите. Если только появилось, еще других мыслей нет, только Все, можете дальше уже не думать, вы уже пошли не в туда. Понимаете, то есть Бог смотрит, Бог вообще по-другому смотрит, да? Мы начинаем интерпретировать его действия. Или, например, я вам уже рассказывал, да, человек дарит одному человеку книжку. Верующий верующему дарит книжку «Отмирающая совесть». Вы смеетесь, на самом деле это хорошая книга. Он берет эту книжку. Это что это он хотел сказать этой книжкой? Что у меня совесть мертвая? Да на себя бы посмотрел бы. Смотрите, это сразу начинает запускаться механизм внутри нас. Вот как только, смотрите, что я делаю. Я беру и начинаю интерпретировать действия людей. И злюсь на свои интерпретации, но не на этих людей. Я начинаю злиться на то, что я сам внутри себя начинаю думать. Ах, какой он еще мне... И все, у меня уже давление, мне уже таблетки надо, уже завтра больничный, иду на работу, не пойду. Все уже, мир рушится. А он прочитал эту книгу и думает, ба, она так много меня изменила. Хочу, чтобы тебе, может быть, что-то там в твоей жизни поможет тебе больше быть похожим на Христа. Он не собирался даже говорить, уже не виноват, что книжку так назвали. Если мы интерпретируем так и так живем, то страдают вокруг все. Я так, как заблуждаюсь, те люди так, как я принимаю против них действия, ведь это обычно ведет к другим действиям. Другие, которые от меня получают информацию, и в конечном итоге Христос, потому что я разрушаю его церковь. Если я так отношусь к действиям людей, я разрушаю церковь Христа. Он так никогда не делал. Он никогда не интерпретировал действия людей и не злился на свои интерпретации. Потрясающий пример верного и неверного суждения есть 72-й псалом, можете дома прочитать. Итак, что же осуждает Христос в этих стихах? Любые рассуждения, выводы, суждения о людях, фактах и вещах, сделанные независимо от Бога, без признания божественного суверенитета, без трепета перед Богом и без преклонения перед Ним. Вы можете очень легко останавливать людей, когда вы видите, что эти люди, верующие, сейчас неправильно судят. Очень легкий есть способ, по крайней мере, попробовать это сделать. Когда вы видите, что человек кого-то судит, и вы понимаете, что вам надо его остановить, мы в следующий раз поговорим, как это правильно делать, спросите у него, ты сейчас в страхе Божьем это говоришь или нет? В страхе Божьем. Ты понимаешь, что ты сейчас перед Богом, что ты сейчас говоришь, у тобой сейчас управляет страх Божий или что движет сейчас тобой? И, по крайней мере, это помогает человеку задуматься, что он сейчас делает. Не судите, и дальше он говорит, да не судимы будете. Иисус не говорит, вот обратите внимание тоже вот эти вещи, которые мы очень быстро пролистываем. Смотрите, Христос не говорит, когда вы будете судить, тогда вы будете осуждены. Он говорит, не судите. Почему? Потому что наша естественная натура сразу судить. То есть он исходит из того, что человек под осуждением живет. И так как я под осуждением нахожусь, я сужу всех подряд. И он нас останавливает, он говорит, перестань судить. Если вы сегодня думаете, что к вам это не относится, это относится конкретно каждому из нас, вас, сидящих и меня здесь. Наша натура естественная судить превратно людей. И поэтому Христос вламывается, вмешивается в нашу жизнь и говорит, перестань это делать, остановись. Посмотри на вещи с моими глазами, как я на них смотрю. А это написано в Библии. То есть нам всех надо, у нас даже будильник, когда звонит, и мы со сна просыпаемся, мы такие, сосна это не только дерево, это человек, который только что проснулся, может быть, да? Мы со сна встаем, как сосна, и уже мы, уже будильник иногда готовы, мы уже сразу судить начинаем, мы только глаза открываем, и мы уже судим. Перестань. Не судимы и не будете судимы. То есть человек находится в осуждении. Почему второй стих говорит, потому что каким судом судишь, таким будешь судим. Вау. И какой мерой мерите? Какой линеечкой? Такой и вам померяют. Вот смотрите, как он интересно говорит. Он перестань это делать, перестань судить, как ты судишь. Потому что именно так отметят тебе. Если ты так смотришь на тех людей, которые что-то подарили тебе эту книжку, то следующий твой подарок будет точно так же интерпретирован другими людьми. Тебя точно так же осудят и точно так же на тебя навешат ярлыков. Хотим? У-у. Так зачем делаем? Он дальше будет это говорить, золотое правило. В Евангелии от Матфея в 6 главе есть золотое правило. Итак, во всем, 12 стих, 7 глава, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророк. Все очень просто. Хотите, чтобы вас линеечкой мерили, ходили? Такой, как вы всех меряете? Мерите. Не хотите? не мерите. Мерите другой линейкой. Наш суд является неправедным, несправедливым, если мы судим независимо от Бога. И тут сбывается закон, срабатывает закон сеяния и жатвы. Христос говорит, как ты посеешь, так тебе так и пожнешь. Проблема вся в том, что как я сею чуть-чуть, а пожинаю много. Я могу двух людей поругать, а потом против меня десятки могут восстать. Сею чуть-чуть. Я про одного человека могу гадости одному сказать, а про меня могут 10 потом сказать. Это закон сеянной жатвы. Он же не прекратился. Бог говорит Ною, закон сеяния и жатвы не прекратится. Он всегда будет функционировать. Кому из нас с вами приятно, когда нас осуждают, когда незаконно обвиняют, когда хотят из нас сделать козлов отпущения? Кому приятно? Когда нам говорят, ты во всем виноват. Никому. Мы боремся за справедливость, восстанавливаем наше доброе имя в кавычках, хотим доказать, что мы не такие, как нас, осудив, выставляют на показ. Беда вся в том, что доказывая свою правоту, мы становимся еще больше виновными и попадаем под осуждение, так как начинаем делать то же. Римлянам 2 глава, 1-2 стих. Римлянам 2 глава, 1-2 стих написано. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Смотрите, человек судит кого-то за что-то, а сразу же становится виновным за то, что он судит. Он еще ничего не делает. Он просто сидит и думает. Он смотрит на действия, интерпретирует их и сразу же виновен. Если тот, быть может, сделал плохое действительно, да, то этот уже сразу виноват, даже не разбирается, сделал ты или не делал. Неизвинителен, он говорит, тебе нет извинения, ты все, ты уже осужден. Интересно, как говорит, можете дальше прочитать об этом в Римлянах, у вас в конспектах до 8 стиха, очень интересная тематика. И последнее, закончить я хотел бы двумя проблемами осуждений. Когда я осуждаю других людей, навешиваю ярлыки или мерю их моей линейкой, моей меркой, как здесь написано, есть две проблемы, которые перед Богом, почему Христос так сильно заботится о том, чтобы мы это не делали. Первое, я унижать начинаю других людей. То есть я возвышаю себя, унижаю этих людей. И вторая, я смещаю с трона грозного судью. Хотел эти два места прочитать, и потом еще одно место мы с вами закончим. Смотрите, унижение других. У вас, если Римлянов еще открыто, переверните чуть-чуть на 14 главу. Римлянам, послание к Римлянам, 14 глава. Значит, первая проблема осуждения – я унижаю других людей. 14 глава с 1 стиха. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Господь восстановить его». Здесь речь идет о традициях. Одни говорят, надо мясо, одни говорят, можно есть, другие говорят, нельзя есть. Ругаются, ссорятся, делят церкви. Он говорит, подожди, это чей раб, твой или Господа? Господа, ну Господь сам с ним разберется. Но проблема, смотрите, третий стих, кто ест, он начинает унижать того, кто не ест. То есть кто-то решил, что это дело можно делать, а другой говорит, что это дело нельзя делать. Теперь тот, кто делает, осуждает того, унижает того, кто не делает. А теперь тот, кто не делает, он осуждает того, кто делает. Смотрите, и кто не ест, не осуждает того, кто ест. Проблема, я унижаю других людей, а те униженные начинают меня в ответ меня осуждать. Я хоть как пожну осуждение и от Бога, от людей. Как только я кого-то приподнялся над кем-то и кого-то унизил, я сразу от этих людей получу обратно и от Бога еще обратно получу. И вторая проблема – это смещение с трона грозного судьи. Это Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Послание Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Откройте, пожалуйста. Иакова, 4 глава, 11-12 стих. Вы заметили, в конспектах практически нету библейских мест, только цитируются они. Вот. Чтобы мы с вами больше читали Библию. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Вывод, да? То есть закон, который написал Бог. Если я сужу этот закон, значит, я уже судья. Значит, мой закон. Он говорит, хорошо, но в таком случае проблема. Един законодатель и судья, могущий спасать и погубить. А ты кто, который судишь другого? Значит, в этот момент я занимаю пост судьи вселенной, грозного судьи. Кстати, судья – это Иисус Христос. Я занимаю его место и говорю, неправильно он судит. Я знаю, как правильно надо судить. Это надо вот так и вот так и вот так делать. Да? Это вторая проблема есть. В следующий раз мы с вами поговорим о том, как надо правильно судить реальность и все происходящее вокруг меня. Итак, любое осуждение или рассуждение вне Бога и его системы ценностей осуждается Христом. Вот это была основная мысль, которую я сегодня хотел сказать. То есть любое осуждение, суждение, вывод или рассуждение, которое сделано не на основании Слова Божьего, является грехом, является осуждением, и человек сразу сам себя осуждает этим. Церковь в Коринфе очень страдала от разделений, склок, сплетен и других грехов, связанных с осуждением людьми. Они судили всех и все вокруг себя, не чуждались даже осуждения апостола Павла с его соработниками, и его обвиняли во всех видимых и невидимых делах. И Павел дает им один очень интересный совет. Он объясняет им: вы не обладаете всей полнотой информации, поэтому не можете судить. Понимаете, почему один посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос? Он единственный, кто обладает полнотой всей информации. Он знает цели, он знает намерения, он знает мое сердце. Он знает, когда я смотрю просто так, а внутри сердце плачет. Он знает, когда я молчу, а мне тошно внутри. Он знает, когда я улыбаюсь, и внутри плохо. Он знает меня всего, насквозь, каждую мою мысль. И поэтому он единственный, который может перед Богом встать и сказать: он мой. Иов, который называет Бога врагом, Бог говорит: это раб мой. О, что он знает, как Иов себя чувствует. Человек, находясь в ситуации Иова, не знаю, как бы мы с вами запели, кто такой Бог, который у нас заберет всю семью, всех детей, все состояние, накажет нас проказой, так что мы будем скоблить себя дощечкой сидеть. Интересно, как мы с вами Бога назовем в этой ситуации. Вот он пишет в Коринф, одну совет дает им. Он говорит, если вы хотите перестать делиться на группировки, на группы осуждать друг друга, вам надо одну вещь сделать. Откройте, пожалуйста, это место, последнее, которое мы с вами прочтем, это 1 Коринфянам, 4 глава, 3-5 стих. Интересно, он очень интересно. Он пытается в Коринфскую церковь помирить, примирить, чтобы там единодушно, едиными устами славили Бога, потому что она разрывалась на группировки, на различные, эта церковь. 1 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 5 стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди». Здесь тоже стоит слово «крино», только с приставкой. «Я и сам не сужу о себе». Смотрите, он говорит, я даже сам не могу себя. Я сам себя до конца не знаю. То есть у меня проблема с самим собой, я сам и свои действия не могу интерпретировать, правильно они или нет иногда. И он пишет в Коринфянам, говорит, что хочу не делаю, что не хочу делать. У меня у самого с собой проблема меня правильно осудить, свои действия правильно интерпретировать. Ибо хотя я ничего и не знаю за собой, смотрите, он говорит, я не знаю за собой ни одного греха, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Даже если я не знаю за собой никакого греха, я не могу сказать, что я праведный, а вы неправедные. Или наоборот, да, кто-то из нас с вами. Потому что Бог, Он мне все мои мелочи, мои намерения, все знает, чем сердце наполнено. Говорит, я боюсь сам себя судить. 5 стих. Поэтому не судите никак прежде времени. Вот перестаньте это делать. пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Бог придет, и наше сердце вот так раз и откроет здесь. Если сейчас сюда пришел бы Христос, вот сейчас пришел сюда Христос, каждого сердца вот так откроется. Все мысли, помышления, все, что за неделю делали, все, что мы были, все, и все сразу все узнают. Чем мы занимались всю неделю, свободное от работы, от других, где мы прятались, что мы там, как мы живем вообще, как мы разговариваем, что думаем, кого судим, как судим. Все сразу откроется. Он говорит, поэтому не надо судить. Вы не знаете людей, что они думают. Поэтому душепопечение как раз и занимается тем, когда люди садятся, приходят и говорят, ну, хорошо, он делал так, ты делал так. Расскажи мне, что ты в это время думал. Почему ты это сделал? Какая цель твоя была? Что ты хотел достигнуть? И вот здесь уже можно помочь человеку выкарабкаться. А на уровне дел невозможно судить. Поздоровался, не поздоровался. Да, позвонил, не позвонил. У некоторых людей серьезная проблема, если их с днем рождения не поздравят. У меня вопрос вообще, а что вы сделали в свой день рождения, что вас поздравлять надо? Из чего это вы взяли, что вас обязательно надо поздравить? Или меня? Если кто-то и поздравляет, это милость Божия. Вас вообще ни за что поздравляют. Радуйтесь, что кто-то позвонил и вас поздравил в день рождения. А если не позвонили, чем меньше вам позвонили, тем больше люди поняли, что вы ничего не делали. Что это не ваш праздник, это праздник ваших родителей, которые еще живы или еще не живые. Да поможет нам Небесный Отец смотреть на действия других людей через призму Божьих стандартов, чтобы мы не спешили отштамповывать людей или, как я люблю говорить, засовывать их в шуплатки. Отодвинули. У нас даже в христианстве есть харизматы, баптисты, пятидесятники, кальвинисты, армяне. Вы даже некоторых не знаете, кто это. Есть крайние левые и правые, ультралевые, ультраправые. У нас для каждого есть своя шуплатка. Только откроешь рот и скажешь, осанна, тебя уже сразу засунули в шуплатку. Руки поднял, в другую шуплатку поехал. Еще что-то сделал, в третью шуплатку поехал. У нас целый шкаф в христианстве придумали судить. И мы судим людей туда-сюда. Засунули в одну шуплатку, понаблюдали, нет, не подходит, вытащили, в другую положили. Наверное, сюда он относится. Братья и сестры, пусть Господь нам поможет с вами созидать нашу церковь. Чтобы мы, смотря на действия других людей, подходили и спрашивали, слушай, а почему ты так сделал? Может быть, тебе помощь нужна, может быть, что-то случилось, может быть, еще что-то надо, может быть, мне как-то ты поможешь, потому что я не понимаю. Чтобы мы не спешили с тем, что мы штамп поставили, не пришел два раза на собрание, неверующий. Перестал. Мне одна сестра недавно спрашивает в другой церкви и говорит, слушайте, а что вы скажете, если верующий месяц не молится и не читает Библию? Он что, отпал от веры? Спрашивает меня. Я говорю, чтобы что-то мне сказать по этому поводу, мне надо сесть и с ним поговорить, с этим человеком. Я же откуда знаю, почему он не читает Библию и почему он не молится? Давид тоже в псалмах есть места, где он говорит, что я не могу тебя сейчас славить, Господь. Я ж не знаю, что с ним происходит. Когда сядем, поговорим, тогда можно будет знать, что с ним происходит и как с ним происходит. Пусть Господь нас с вами благословит. Помните это, что есть Божья система ценностей, Библия, и есть моя система ценностей и вашего всех. Какой мы меряем, такой и нам. Такой и нам отмерят. Давайте встанем и помолимся. Отец, слава Тебе за Твою любовь и милость, за Твою благодать. Спасибо Тебе, что Ты так четко и ясно в Библии показываешь и открываешь это все. Я прошу Тебя, научи нас размышлять так, как Ты размышляешь. Помоги нам, чтобы у нас был этот же гезинунг, этот образ мыслей. Чтобы мы, смотря на действия других людей, не интерпретировали их, как нам нравится. Чтобы мы не подставляли свои мерки и не мерили других людей своими мерками. Чтобы мы брали Писание, брали Слово Твое, и на основании Его могли говорить, действовать или рассуждать. Мы призваны и обязаны рассуждать. Я прошу Тебя, помоги нам это. И помоги нам, чтобы мы поняли, что от того, сколько времени мы проводим с Писанием, с Твоим Словом, будет как раз и зависеть, как мы будем судить других людей. С Твоими мерками или своими мерками. Я прошу Тебя, благослови нас. Помоги нам, чтобы мы хотели этого научиться, чтобы мы жаждали, чтобы мы испытывали себя, как мы живем, как мы меряем, и чтобы каждый раз мы могли сказать спасибо Тебе за Твою милость и благодать, что неправильно судив, неправильно размышляв, я остался жив, что ты простил мне это, ты заплатил за это кровью своей. Я остался жив и не умер. И помоги мне, чтобы я в другой раз не сделал еще раз этой ошибки. Научи меня не судить. Научи меня смотреть на вещи так, как смотришь ты на происходящее. Прошу тебя, сделай через это нашу церковь сильнее, радостнее, чтобы мы больше любили тебя, любили друг друга, созидали твою церковь, и чтобы ты использовал нас для распространения своего Евангелия вокруг нас, там, где мы находимся. Слава тебе, Осана! Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израиля. Аминь.